17 часов 5 минут, четверг, декабрь, день 24. В студии Дарья Кнорре.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер.
Привет.
Привитульки, ты еще бы сказала.
Я тебе говорю привет. Ты же со мной тоже здороваешься,
нет,
в конце концов.
Нет, я с тобой поздоровался заранее. Смотри, значит, от Волгоградского проспекта и Каширского шоссе внутренняя сторона МКАД стоит чуть более чем полностью, говорят в интернетах, от Минского шоссе и до Киевки тоже беда. Дмитровка и Ленинградка, и Ахтунг в обе стороны, и 7 баллов в целом пробки, да, по Москве. Это важно. Почему? Потому что сегодня в 2 часа дня, даже чуть пораньше, я выехал из дома, мне надо было делать какие-то дела. Какой микрофон потрясающий этот. Ты чувствуешь, как этот микрофон превосходит все другие микрофоны?
Я
хочу говорить всегда в этот микрофон. Я тебе клянусь, это лучший звук, что я слышу. Ребята, согласитесь, этот микрофон превосходит другие микрофоны. Да, я... Благодать-то какая. Короче,
может,
ехал...
там басы просто подкручены?
Не знаю. Короче, ехал и 6 баллов в 2 часа дня. 6 баллов в Москве. Это что, нормально? Ты мне скажи, это нормально даже? Скажи.
7 баллов.
Нет, это нормально в 2 часа дня 6 баллов?
А в 2 часа дня...
Господи. Это ненормально, ты должна сказать. Это скотство, это паскудство. Но чем
слушай,
оно обосновано?
Ну, каждый год одно и то же, поэтому...
Да, но я могу каждый год так возмущаться.
Так я не понимаю, зачем ехать за подарками куда-то далеко,
да когда сейчас подарками
в,
едут?
В нашем районе, в каждом районе есть по торговому центру, у метро,
ты
не
думаешь,
знаю,
они за подарками едут? Я думаю,
все
очень просто. Хорошая погода, плюсовая. Дамы не боятся выехать на дорогу на своих автомобилях. В снег они не очень любят ездить. И все. И все, и вот тебе эти 7, 8, 10 баллов. Ездят они плохо.
Неправда, независимо от погоды, даже в снег были большие пробки.
Не, ну я понимаю, но сейчас шикарный микрофон, пишет Гречин. Все, я же говорил. Говорили сегодня о коллекторе, который грозился взорвать детский сад. Нет, не говорили, мы только начинаем. Отличный микрофон, говорит 88-й. Ну вот видишь, все, классно, будем в него говорить, а там посмотрим. А он такой же, он просто настроен как-то правильно. Так и получилось. Но мы должны о чем поговорить в первую очередь. Если уж начались движения, да, если уж я немножко пожаловался вам. Собянин запустил движение по новому тоннелю на самом загруженном перекрестке Москвы. Вот такой заголовок. Причем заголовок так. S.Собянин, на всякий случай. А мы говорим, а какой S. Собянин? Может быть, Семен? Может быть, какой-то...
Серафим.
Серафим, может быть. Вот. Всякое может... Ну, наверное... А потом поясняют. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по тоннелю на пересечении улицы Люблинская с Волгоградским проспектом и путеводу через железнодорожные пути Курского направления, который соединяет улицу Люблинская с Остаповским проездом. Так, сейчас я вот открываю карту и смотрю, что у нас на Люблинке. А на Люблинке у нас, ну, не так уж и плохо. А Люблинка стоит, конечно, пробкой километровой, упирается все равно в Волгоградку, но бывало и похуже, насколько я понимаю. Слушайте, дорогие друзья, кто у нас вынужден жить в текстильщиках, вынужден жить в Кузьминках, в Люблино? Я в этих районах жил, но я в текстильщиках жил, в Люблино жил. Я знаю, что это ужасно.
В ужасных местах живешь.
Да, знаешь. Это ужасные места.
Самые пролетарские.
Подожди, Навальный в Марьино живет, я в Люблино жил, что, нормально, мне кажется. Мне кажется, нормально. Да и потом, если сравнить с тем, где я раньше жил, это все равно очень большой шаг вперед. Это Москва, по крайней мере. Поэтому я радуюсь. А вот кто там ездит, пускай расскажет нам про открытый тоннель. Вот, в смысле, его открыли. Как он там, работает, не работает? Видели вы, не видели? Оцените. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Да, Сергей.
Живу в Кузьминках.
Да.
А, на самом деле весь поток, который идет по Люблинской улице в сторону Волгоградского проспекта, я думаю, он не разгрузит прямо Волгоградский проспект, потому что все уходят в сторону третьего транспортного кольца. Мало кто пересекает Волгоградскую и уходит на Грайвороновскую улицу.
То есть не разгрузит. А вы сегодня ездили по тоннелю?
Сегодня, да, проезжал.
Да, понял, спасибо большое. Спасибо большое. Евгений говорит, в Люблине правильно говорит. В Люблине пишет мне 15-й. Я знаю, что правильно говорит. Не могу никак с собой справиться в этом плане.
Честно говоря, я тоже.
Мне приятнее говорить как-то по-старому. Как тут по-старому? А какие же вы хорошие, красивые. Спасибо вам за эфиры. Полезно, интересно, слушайте, кайфово. Надежда пишет. Спасибо.
Надежда.
Кайфовые,
спасибо.
Надежда. Андропова на них нет. В рабочее время буржуи разъезжают в своих каретах, пишет Гаврила. В метро, кстати, тоже полчища людей. Вдруг... Куда они все едут, задается вопросом Роман. А что еще? К ресторану «Дворец Султана» можно будет проехать без пробок. Ура, 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 пишет 92-й. Я его не знаю, этот ресторан, но вот можешь вы мне рассказать. 7373-1048, как вас зовут, алло?
Добрый день, меня зовут Елена.
Да.
Вы знаете, конечно, нужно эти ограничить движение машин, вернее,
слава
наличие
Елена,
машин,
спасибо,
квартира, вот это, вот,
деньги, дети, все надо ограничить. Я понимаю, идеально, ваша идея потрясающая, но, пожалуйста, кто-нибудь, может быть, ездил по Люблинскому вот этому тоннелю? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Евгений, Москва.
Да.
Смотрите, ездил раньше всегда по Волгоградке. И, к сожалению, нарушал, уходил налево. Сегодня поехал через этот тоннель, и вообще ничего не изменилось. Еще больше времени потерял, чем раньше стоял там через карман. Вообще не понимаю, зачем нужен этот тоннель.
Но хоть красиво внутри, он хоть что-то, как-то он выглядит, может быть, опишите. Я не был там еще.
Как описать? Тоннель проходит под Волгоградкой. Под Волгоградкой.
Так.
И... кто ехал по Волгоградке вот от Авилона в сторону области, нужно было ехать через карман, чтобы уйти налево. Либо, ну, просто с Волгоградки поворачиваем сразу налево. Ну, так многие делали, я так делал всегда, пока меня там не поймали гаишники и не наказали.
Все,
я больше так не делал.
А теперь?
И через карман. И сегодня, когда открыли, я думаю, о, слава богу, я сейчас отлично там проскочу, ухожу в карман, и я еще больше времени там теряю, потому что там стоят знаки движения прямо. Получается, я опять нарушаю, потому что поворачиваю налево в этот тоннель. И в тоннеле стоял в этом тоннеле.
Стояли в тоннеле. Ну и надо сказать, что Волгоградка от Трешки и до Люблинки стоит. Хотя вот этот тоннель, он должен спасать людей, как я понимаю, как вы мне объяснили. Даже раньше от Волгоградского проспекта метро Волгоградский проспект, стоит Волгоградка.
Слушай, ну может быть люди должны приспособиться к нововведениям, как-то сориентироваться, привыкнуть к новой развязке, к новому тоннелю.
Возможно. А Волгоградка все равно стоит от Трешки, пишет 37-й. Да-да-да, я об этом сказал. Я вас люблю, пишет Пут-Пут. Это, наверное,
это
тебе.
Взаимно.
Скорее всего, тебе,
да?
Не мне же, явно, правильно. Жара на Таганке, говорит Миха. Меня в мэры Москвы отберу права у алкашей навсегда, пишет Гадкий. Вот так вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да, здрасте.
Добрый.
Да, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Алексей. На самом деле люди не совсем правы. Когда проскакиваешь тоннель под Волгоградкой, напротив Лукойловской заправки вы уходите через железнодорожные пути на Остаповский проезд и выскакиваете на трешку к Лукойловской заправке, ко второй.
То есть это кайфово, вам повезло, да, что помогает?
Ну, на самом деле, насколько там наладят движение, там получается, что движение одностороннее, только в сторону центра. Я не очень понимаю, как обратно возвращаться.
Не понимаете пока, как возвращаться. Может быть, это временно. Сейчас тоннель открыли, а потом будут движение как-то налаживать. Сегодня приезжал по этому тоннелю, вообще ничего не изменилось, бесполезная растрата средств, кому-то нужны были откаты, пишет 51-й. Ну, подождите, развязку-то не доделали. Тоннель-то заработает когда в полную силу? Когда развязка будет вся доделана, насколько я правильно понимаю?
Да, ну тогда все понятно.
А что еще? Кто-нибудь попросите Миллера, чтобы «Газпром» не переезжал в Питер, говорит Евгений. Леночка говорит, что она меня любит. Спасибо огромное, Леночка. Я прокачу тебя в болиде по Ярославочке моей, к любимой тете Лиде. Прихватим пару лебедей, они стоят на Ярославке, торгуя грязной звездой. И из подворотни, словно шавки, оскал хохляцкий скажут свой. Пишет 28-й.
Браво.
Да ну, как сказать. Ну, лучше, да, чем Луи Виттон, только микрофон, пишет 47-й. Ура, Вологде снег пошел, пишет 29-й. Как-то про тоннель-то не особый. Давайте вот вы о тоннеле, я уверен, скажете. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я принимал непосредственное строительство этой развязки. И что я хочу сказать, она не продумана. А чем не продумано? Тем, что нужно уходить на Остаповский, а на Остаповском горлышко, и нет съезда на трешку.
А вообще что-то появится подобное там или нет, когда до конца все доделать?
Это первый этап строительства. Скорее всего, будет еще второй этап строительства, и будет строиться две эстакады на внутреннее и внешнее съезд на Трёшку.
И когда я ездил вот сам по Волгоградскому проспекту, это было не так давно, но все-таки уже давно, вот, я видел, что там какой-то второй этаж строят дороги, это правда?
Да, будет над Волжским проспектом эстакады.
Волгоградским, Волгоградским. Да, я понял, спасибо. А, так вам и надо, москвичи, стойте в пробках. Привет из Воронежа, Рэй пишет. Тоннель сделали для проведения Лукойл, пишет гадкий. Возвращаться надо как раз через Лукойловскую заправку. Еще раз Лукойл упоминание, пишет 345-й. Ну и что, ну упомянули, какая разница. Я всегда заправляюсь так, вот я вижу, уже бензина нет. И ближайшая заправка. Но только не «Газпромнефть», она меня раздражает.
Почему?
В принципе.
Почему?
Вот, «Лукойл» меня тоже бесит из-за их высоких цен. Я стараюсь
ТНК. Во-первых, во-вторых, там надо как-то самим все это делать.
Да нет, самим все это делать, это другое. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. А ты о чем говоришь, женщина?
Я не знаю.
Ты о чем говоришь? Сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Пока, короче, сделали, мы рады, что сделали. Только не поняли, зачем, и не поняли, что это дает, потому что трешка, в смысле, Волгоградка от трешки все равно стоит, и даже раньше.
Право знать. Говорит Москва.
Путин закрыл кабинет на праздники. Такой заголовок. Владимир Путин подвел итоги работы правительства в уходящем году. Значит, президент в России остался доволен работой правительства в 2015 году. Однако, по некоторым вопросам, кабинет министров должен действовать просторопнее, как заявил президент. Конечно, по многим вопросам нужно быть просто, прямо скажем, порасторопнее. Известна ситуация с большегрузными машинами, он говорит.
Пожурил.
Да, потом напомнил о том, что он говорил с Кабмином о необходимости своевременной отмены транспортного налога и перехода на патентную систему. Можно было бы помочь людям выйти из тени, в то же время сохранить доходы, чтобы семьи свои содержать. И по словам Путина, цитата, есть и другие ситуации, в которых нужно действовать более оперативно. При этом, как отметил глава государства, в целом, действительно, правительство действовало эффективно, выработало правильные подходы к решению тех задач, перед которыми стоит страна. Вот так считает президент. И, между прочим, президент посоветовал министрам приготовиться к периоду низких цен на сырье и основные экспортные товары. Слушайте, я бы хотел провести голосование. Действительно, можно уже подводить итоги года в каком-то плане и в этом тоже. Я думаю, это будет правильно. Работа правительства. Давайте по трем пунктам попробуем проголосовать. Это будет правильно. Значит, отлично. 134-21-35. Работа правительства отличная. 134-21-35. Работа правительства удовлетворительная. 134-21-36. Работа правительства в этом году неудовлетворительная. Лично для вас, ваше мнение. 134-21-37. В таком случае вы набираете. 134-21-35. Правительство сработало отлично. 134-21-36. Правительство сработало удовлетворительно. 134-21-37. Правительство в этом году сработало неудовлетворительно. Ваша оценка, основанная на ваших знаниях, на ваших ощущениях, на вашей жизни, в конце концов, чего ж там. Еще раз, правительство в этом году сработало отлично, 134-21-35, удовлетворительно, 134-21-36, неудовлетворительно, 134-21-37. Правительство сработало на двойку, пишет 24-й. Воронеж, мы в пробке, но... Где что и что... Вы все про бензины теперь начали писать. Вы что-нибудь про бензины начали писать. Так. Чем больше строим, будем полезных тоннелей, тем меньше безработицы. Так, это все тоннели. Какой хороший у нас президент, вместо того, чтобы распесочить правительство, а он его просто журит. Так говорит Ольга. А чем он должен песочить свое правительство? Я не совсем понимаю.
Потому что он в целом доволен.
Нет, почему он должен песочить свое правительство? Здесь очень важно обратить внимание на то общение, которое недавно было президентом с журналистами. И президент в целом оценивал действия правительства позитивно.
Да.
И даже с гордостью, называя некие цифры, которых правительству удалось достичь в столь сложные времена. Он называл какие-то фонды, куда идут деньги, стабилизационные, нестабилизационные. Это сложно запомнить. Только президент способен это запомнить. Я не могу это запомнить, к сожалению. Вот. Потому и не президент, наверное. Вот. Он говорил о том, что да, работают, да, молодцы. Мы помним, как, если не о правительстве, а там о Набиуллиной сказать, ее хвалили. В целом, президент доволен и работой правительства, насколько я понял, из его слов, еще тогда, когда он общался с журналистами. Более того, он считает, что есть чем гордиться в работе правительства. Есть чем гордиться. Правительство вообще не работало, их жадность стала съедать. Так считает 51-й. Работа правительства незаметна для народа, рядовой человек не видит. Ну, Гадкий пишет. Да. А почему не видит? Потому что работа правительства не направлена на простого человека, Гадкий, или потому что человек не способен увидеть эту работу?
Ты понимаешь, просто трудно понять и оценить действительно действия правительства, там, министров, потому что нам вроде как говорят, что усилиями, значит, властей, да, всех вот так вот сообща, мы не достигли там какого-то дна, не случился коллапс, что да, плохо, но могло быть еще хуже, ну, что да. Вот там черная полоса, да нет, она белая на самом деле, и так далее, и так далее. А в, как сказать, а в целом ты видишь, что цены растут, и там, и так далее, и так далее.
Но при этом видишь еще работу других министров правительства. Ты говоришь сейчас о финансах, экономике, здесь мы понимаем. А при этом мы видим, например, как у нас работает Министерство обороны. Как оно у нас работает? Хорошо работает Министерство обороны? Вроде хорошо. Это же тоже правительство. Ну, правильно, они же в правительстве. В правительстве. Как у нас работает МЧС? Вроде неплохо. Ничего вроде бы плохого мы о них сказать как-то не можем. Правильно?
МЧС вообще всегда пользовалась доверием больше всего.
Вроде бы нормально. То есть есть... МЧС почему пользовалась доверием больше всего? Потому что Шойгу пользовался очень большим доверием всегда. Как у нас работает Министерство иностранных дел, да, Лавров? Я думаю, что здесь люди сойдутся во мнении, что работает Министерство иностранных дел у нас неплохо. И Лавров неплохо выполняет свои задачи. Что это может подтверждать? Это может подтверждать, могут подтверждать даже, вот так скажем, опросы, которые проводит Левада-центр, ВЦИОМ, ФОМ, социологические исследования, где неизменно высокий рейтинг у Шойгу и неизменно высокий рейтинг у Лаврова. Да. Вот, так что да. Наверное, у нас есть вопросы к какому-нибудь открытому правительству, которое вообще непонятно чем занимается. Наверное, у нас есть вопросы к Министерству образования. Наверное, у нас есть к Министерству здравоохранения.
То есть все, что касается непосредственно касается нас, да, нашей жизни, вот повседневной такой бытовой, то мы тут как-то не можем ответить на вопрос, а что, собственно, изменилось?
Но президент-то должен оценивать работу правительства в целом.
В целом.
Он говорит, в целом. То есть он учитывает в разговоре о правительстве и Шойгу, он учитывает и Лаврова в разговоре о правительстве. Он же не только говорит, например, о Скворцовой, о Силуанове, правильно? Он говорит-то о всех сразу, в целом, нормально, что? Он говорит, нормально, что? Давайте остановим голосование и подведем его итоги. Здесь оценки, конечно, совершенно какие-то жуткие. Значит, 84%. 84% радиослушателей говорят, что правительство сработало неудовлетворительно. Неудовлетворительно. Двойку ставит правительство 84%. 13% радиослушателей говорят, правительство сработало удовлетворительно. А 3% говорят, отлично. Отлично! Спасибо, что позвонили люди из правительства.
Это, видимо, правительство, да.
Может быть. Я рассчитывал, на самом деле, что большинство будет говорить, что правительство сработало удовлетворительно. Неудовлетворительно работает правительство тут, на Украине. Вот, понимаете, я думал, что вы с этим будете сравнивать, а вы, может быть, сравниваете с тем правительством, которое есть в США.
Мне кажется, люди вообще не сравнивают,
понимаешь? Жаль, а хотелось
бы. Еще можно с Угандой сравнить.
Хорошо.
Люди же судят по собственному самочувствию, да,
хорошо,
состоянию.
С Угандой можно сравнивать, конечно, можно с Нигером сравнивать. А почему не сравнивать?
Понимаешь, с Диаминым.
Плохо живем, приезжаешь в Индию, и люди с земли что-то едят. И корова
сразу,
разлагающаяся
отлично,
лежит.
Все у меня хорошо. Да, конечно.
Да. Ты знаешь, как я приехал во Вьетнам, вернулся, думаю,
можно
благодать-то
так далеко
какая.
Не ехать, Леш.
Благодать-то какая. Как хорошо-то. В Казахстан приедешь, назад возвращаешься. Хорошо. Выехал за МКАД.
Да,
назад
вот
вернулся,
именно.
Ой,
в том-то и дело,
как хорошо работает правительство, слава богу, что оно у нас есть такое, у нас замечательное правительство. 84, говорят, неудовлетворительно. Интересно, ладно, хорошо, тогда давайте, раз уж у нас такой гнев народный, я спрошу вас, а что вас именно не устраивает в работе правительства? Давайте, назовите мне неугодных вам министров. Вот. И более того, я прошу на смс-портал сейчас +7 925 48 94 8 писать лучшего министра, на ваш взгляд, и худшего министра, на ваш взгляд. Ну, то есть, первого пишите лучший министр, второй худший. Не надо там писать лучший тот-то, худший тот-то, просто две фамилии. Первый, я сразу понимаю, это лучший министр, второй это худший министр. Все. Uh-huh. То есть вы пишете двух министров. На +7 925 48 94 8. Также на сайт говорит Москва. По вашему мнению, даже за этим следи, потому что я буду говорить, я могу отвлечься здесь. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Максим меня зовут.
Да, и вы не удовлетворены работой правительства в 2015 году, я правильно понимаю?
Разумеется.
Почему? Вот так вот, хотели услышать голос Максима, и это не я, это он сам. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей, вы не удовлетворены?
По поводу правительства.
Вы не удовлетворены работой?
Я хочу...
Что?
Сказать о том, что критика со стороны президента правительства... сейчас неуместно, так как с этим правительством еще как минимум 2 года работать президент.
Не, ну просто раньше были разговоры о том, что президент раз и разгонит правительство. Теперь мы уже наконец-то поняли, что такого не будет, и все эти разговоры — это чушь собачья.
Также некорректно оценивать Министерство иностранных дел, МЧС, потому что у них точки соприкосновения народом минимальный.
Минимально, но почему некорректно? Мы же можем... Минимально, но мы в новостях говорим, слышим, что делают у нас министры, как они выступают, с какими заявлениями. Почему это некорректно? Вполне себе корректно. Лавров лучший, Скворцова худшая. Да. Значит, 16-й.
Так, опять так, же, 84-й Лавров лучший, Скворцова худшая.
Да, кто пишет много фамилий, сразу не читаем. Шойгу лучший, Кудрин худший, пишет нам слушатель, подписывается Путин. Кудрин не в правительстве, а то, что вы написали, абсолютно не соответствует действительности. Вот, давайте фамилии пишите. Лучший министр, худший министр, на ваш взгляд. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Дарья.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Я не из той категории, кто недоволен правительством. Я считаю, что, в принципе, удовлетворительно, потому что, учитывая общую ситуацию в мире, да, так скажем, все могло быть, ну, мне кажется, на самом деле, гораздо хуже. И пример некоторых государств, да, очень показательным. Я считаю, что все-таки мы, извините за выражение, в полной попе не находимся. Все могло быть гораздо...
Ну а почему тогда 84% недовольны работой правительства? Или это вообще правильно, и народ всегда должен быть недоволен работой правительства?
Ну, мне кажется, что, знаете, вот смотря вокруг, вообще наблюдая, да, за тем, что происходит, люди настроены в целом негативно, и люди разучились как-то позитивно смотреть на вещи, радоваться вообще чему-то. То есть это очень сильно угнетает.
Может быть, у них нет повода радоваться? Вот у вас почему есть повод радоваться?
Ну, потому что у меня есть работа, мне банально есть что жрать и на что купить, так скажем, да.
Что-то купить, вещи. Я понимаю. То есть да, есть да. Возможность покушать, и это уже хорошо, есть возможность поработать. Из того, что я вижу, вы присылаете на СМС-портал, я вижу крайнюю вашу неосведомленность относительно наших министров. А значит, вы не можете даже... Ну, вот я проясню. Например, Шойгу Набиуллина пишет 30-й. Набиуллина не министр. Но не министр она. Я говорю, худший, да. Лучший министр. Да, лучший, худший министр. Набиуллина не министр. Извините, пожалуйста, да, вы о чем пишете? Вы абсолютно не в вопросе, да? Вы не разбираетесь в вопросе.
А 96-й. Чем это говорит?
Сейчас я скажу, о чем это говорит. 96-й. Лавров, Голикова. Голикова не министр. Голикова была министром здравоохранения, а теперь министр здравоохранения
Скворцова.
Человек не знает, кто министр здравоохранения, как он может оценивать работу министра здравоохранения. Я не понимаю. Для меня это большая загадка. Андрей Лим написал, что Шойгу и министр образования. Не знаю фамилии министра образования. Не знаю
ну,
фамилии
это, кстати, странно, потому что имя министра образования во всех связано со всеми скандальными такими новостями. Ну, не всеми, но в всяком случае.
Да, 51-й говорит, Лавров, Медведев. Медведев, опять же, премьер-министр. Вот. Ну, если вы
Леш,
его...
это, кстати, о многом говорит. Вот, серьезно.
Нет, Мизулина, пишет Мишка. Мизулина не в правительстве, Мишка. Мизулина не в правительстве. 88-й. Лавров, Набиуллина. Набиуллина не в правительстве. Это, в смысле, она не министр. Не министр. Вы поняли, о чем я говорю. Медведев худший, Шойгу молодец. Медведев премьер-министр. Я просил назвать министров. Министров, отвечающих конкретно за фронт работы. Процент недовольных 84, рейтинг президента 82, сами себя осуждают. А-та-та, пишет Буковский. Вы знаете, они могут любить президента и оценивать его позитивно, но при этом недовольны быть правительством. При том, что из того, что я вижу, люди даже не понимают, кто в правительстве работает, а кто не работает в правительстве. Это же очень, это очень интересно и очень показательно.
И очень объяснимо, на самом деле.
Дальше 14. Чем Лавров лучше, с кем он договорился, ля-ля-то-поля. Мы не обсуждаем здесь, чем Лавров лучше или не лучше. Мы здесь обсуждаем, кого вы считаете лучшим или худшим. 14. Если у вас есть мнение на этот счет, вы можете написать. Вы не написали. Лавров Улюкаев. Вот примерно так, значит, 74-й, хотя бы в теме. В США вообще нет правительства, так и живут. Так считает 44-й. Нет Скворцова. Что Скворцова? Скворцова плохой или что? Калина худший. Смешно очень. Мегазабатор, спасибо большое. Лавров, Силуанов. То есть Лавров лучший, Силуанов худший. Лавров, Ливанов. Вот вспомнили наконец-то фамилию, да? А то не мог у нас вспомнить один слушатель. Шойгу, Лавров. То есть Шойгу лучше, Лавров худший 95-й. Я так вас понимаю? Я правильно? А Шойгу, Лексутов, пишет бомж. Лексутов не министр правительства нашего. Ну, как бы, понимаете, это вообще московский уровень. Это вообще Москва. Это не общая, не страна. Он как бы местечковый, региональный, понимаете?
Ну, не знаем мы министров, только Лаврова, пишет нам Роман.
А о чем это говорит, дорогие друзья?
О том, что Лавров все время в телевизоре, а все остальные нет.
Это говорит, знаешь, о чем?
Пока Ливанов был в телевизоре, все про него помнили, понимаешь?
Да ничего про него не помню.
Да помнили.
Про Мединского помнили и помнят до сих пор. Про Ливанова никто не помнил.
Мединский, потому что до недавнего времени светился. А когда Ливанов пришел и им делал реформу...
Давайте я сейчас скажу, в чем проблема. То, что вы написали на СМС-портал, не все, но в подавляющем большинстве, к сожалению, для меня лично, вот, говорит о том, что вы не знаете, кто работает в правительстве, вы не знаете, как они работают, вы не можете даже понять, куда они ведут страну, что они делают. Просто потому что...
И это не наша проблема.
Вы элементарно не знаете даже людей.
Это не наша проблема.
Проблема ваша?
Нет.
Абсолютно.
Нет.
Потому что
нет.
Это, Дарья, послушай меня, обличает незнание. Человек, не знающий, не может давать оценки.
Это проблема презентации.
Внимание. Человек, не знающий, не может давать оценку. Человек, не разбирающийся в вопросе, не может дать ответ на этот вопрос. Все. Поэтому, когда вы принимаете участие в голосовании, будь оно протестное или провластное, я бы хотел, чтобы для начала вы разобрались в этом вопросе.
Нет, ты говорил, основываясь на своих знаниях или ощущениях.
Хорошо, хорошо. И надо подтвердить тот момент, Дарья, что люди в основном основываются на ощущениях, не подкрепленным знанием.
Да,
к сожалению.
Это правда, да.
Вот сейчас
это
новости,
правда.
А после этого продолжим. Тема с правительством людей зацепила. Вот на голосовании, я еще раз напомню, мы проводили до новостей, 84% сказали, что они оценивают работу правительства неудовлетворительно. При этом, когда я попросил назвать хорошего министра, лучшего министра, на их взгляд, и худшего, Лаврова называли, и он вообще-то победил среди тех, кто лучший. Вот, Шойгу называли меньше, но вот вторую фамилию все время называли, какую попало. Людей не из правительства, людей, не министров вовсе никаких, называли региональных чиновников и так далее. То есть это было странно. Осталось только депутатов еще там называть. Из чего я сделал вывод, что люди не знают, чем занимается правительство. Ну, люди не знают, кто, во-первых, возглавляет министерство. Не знают. И, во-вторых, не знают, естественно, чем они занимаются в этом министерстве, если они даже имен не выучили. Вот Мишка пишет.
Да.
Так чья вина, что люди не знают министров? Самих людей, потому что необразованные, или министров, которые не сделали таких вещей, чтобы их запомнили?
Я считаю, что второе.
Я считаю, что первое. Вина, естественно, лежит на человеке, который не пытается узнать. Более того, человек, который не пытается узнать, но пытается давать оценки, это глупый человек. Это человек необразованный, некультурный и не понимающий, что он говорит, но при этом хотящий говорить. То есть он очень хочет говорить, он очень хочет давать оценки, но при этом абсолютно не разбирается в ситуации. Стоит ли на такие оценки опираться? Я думаю, не надо на такие оценки опираться. Но если человек не знает, кто работает, как он может знать, как работает этот человек? Ну, скажи мне, пожалуйста. Ну, это если человек, если мы не знаем, вот, например, мы не знаем, Дарья, кто ведет какую программу на радио. Как мы можем дать оценку этой программе на радио у нас здесь? Вот, например, просто наши коллеги работают, и мы, к примеру, поленились узнать в определенный момент, кто что ведет. Как мы можем давать оценку этой программе? Мы не знаем этого человека, мы не знаем, как он ведет, мы не знаем, что он говорит.
Безусловно, в этом случае никак.
Но при этом мы не удовлетворены его работой. Почему-то. Давайте так.
Я тебе объясню, потому что работа ведущего никак не отражается на моей жизни, на моем благосостоянии или наоборот.
Погоди.
А работа властей, какие бы они ни были, да, депутаты...
Даша, ты можешь не знать, отражается или нет. Ты же не знаешь, что он говорит. Может быть, этот ведущий 24 часа в сутки говорит: подонки работают в программе Алексея Гудошникова. Значит, Дарья Кнор и Гудошников подонки.
Я тебе объясню.
Это отражается.
Я тебе объясню. А может быть, это и не важно. Вот мне пришла мысль в голову.
Ну-ка, давай.
Мощная,
мочи.
Мощнейшая.
Давай.
может быть, и не надо знать имен министров. Вот, например, министр там образования. Какая мне разница, как его зовут? Я вижу, что есть проблемы в образовании. Я прихожу в школу, я родитель. Я вижу, что полный бардак. Я прихожу в детский сад, не могу там, не знаю, услышать.
Это лозунги?
Нет, это не лозунги, это мои вопросы. Это мои вопросы к системе, понимаешь?
К системе образования. К
системе медицины.
Ты не разбираешься в этой системе.
Нет, почему?
Ты ничего не понимаешь.
Я не должна в ней разбираться.
Ты ни черта не смыслишь.
Секунду,
я
не должна.
Ты ничего не понимаешь.
Да.
Ты не разбираешься ни в чем. И ты не можешь давать оценку.
Я не должна этого делать. Не должна.
Тогда и не давай оценок.
Нет, я могу дать оценку о том, как это работает.
Ты не понимаешь, как это работает. Ты не понимаешь, кто возглавляет.
Понимаю.
Нет, не понимаешь.
Это не важно, кто возглавляет.
Ты фамилию даже не знаешь.
Так, а что мне от этой фамилии, от того, что
как
я знаю?
Как что? Ты не понимаешь, кто работает. Где этот человек был? Ты не знаешь его биографию. Что он делает? Какие он звучали от него заявления?
Я знаю. Мне абсолютно плевать на его заявление. Абсолютно плевать, где он был. Абсолютно плевать, что он там делал. У меня вопрос – результат его деятельности.
Как ты можешь оценить результат?
Вот школа, средняя, общая, образовательная.
Так, все очень просто. Я тебе объясняю раз и навсегда. Один момент.
Давай.
Если ты не знаешь человека, ты уже точно 100% не знаешь, какая у него деятельность. Если ты не знаешь его имени, ты не знаешь, что он делает. Подожди, ты знаешь Колю Маратканова?
Нет.
Ты знаешь Колю Маратканова?
Нет.
Товарищ мой, ты его знаешь? Нет?
Ну, а, кстати, знаю, я видел его,
мне кажется. Какова его деятельность? Оцени-ка его деятельность. Удовлетворительная она или нет?
Если ты мне сейчас скажешь, что Коля Маратканов занимается, не знаю, московским метрополитеном, я тебя оценю, его деятельность, потому что я езжу в метро и знаю, как там все.
Подожди.
Понимаешь, мне для этого не надо знать, что Коля Маратканов...
Даша, это если я скажу, а я не сказал. А человек не знает, кто и чем занимается. Он говорит, в правительстве плохой Лексутов. А Лексутов вообще не в федеральном правительстве. Человек ни черта не знает. У фамилию выучить ему лень. Он в новости никогда не глядел. Он не знает, что, где, кто, куда, почему. Он просто недоволен. Так может, он просто жизнью своей недоволен. Может, он собой недоволен. Ну, может, он просто ненавидит себя и все. Причем здесь тогда вообще правительство, я не понимаю. Тогда просто скажите, я плохо живу, вот и все. Я ленивый, мне лень узнать фамилию, мне лень узнать биографию, мне лень смотреть заявление. Я лучше просто брякну один раз, что все плохо, и все. И все остальные посмотрят на меня и скажут, о, аналитик. Ведь он же сказал, что все плохо.
Я думаю, наши слушатели не претендуют на звание аналитика.
Как не претендуют?
Ты их спросил, как они оценивают, основываясь на знаниях и ощущениях.
Дарья, я рассчитываю на то, что у нас уникальная аудитория думающих людей. Я рассчитываю на это. Я прихожу сюда и считаю, что в нашей аудитории полным-полно людей умнее меня во много раз.
Да.
Но когда я задаю элементарный вопрос... Мне на этот элементарный вопрос сыпятся ответы, которые вообще никак не соотносятся с тем, что происходит. Люди фамилии не знают.
Посмотри на это с другой стороны.
Оцените деятельность президента Российской Федерации. О, плохо работает Горбачев. Че, какой Горбачев? Президент Путин? Не, Горбачев. Человек не понимает, что происходит. Он вообще не знает ничего. Он фамилию не знает. Понимаешь? Он не знает ни черта. Вот в этом-то вся проблема. Он даже фамилию не знает. Не то, что там делают. Что там происходит? Какие программы принимаются?
Мы не знаем очень много фамилий людей, которые работают в министерстве, которые делают очень много вещей.
Значит, признайте.
Мы не можем их знать, потому что их не рекламируют, их не показывают по телевизору.
Признайте.
Нет, я не могу знать всех сотрудников министерства. Ну, простите,
я тебя умоляю.
Каждого еще причем.
Умоляю, Даша, Набиуллину...
Умоляй меня.
Что, я тебя умоляю. Значит, Набиуллину показывают по телевидению постоянно. Мы о ней говорим постоянно. Человек говорит, худшее в правительстве Набиуллина. И что, это министр, что ли? Ну что, ты о чем ты говоришь?
Я тебе просто... Я понимаю, что это неправильно.
Лексутов вот был в подъеме у Сергея Даренко. Вот он был. Ну что, вы не поняли, что он не министр?
Я понимаю тебя.
Федеральный. Вы не понимаете этого? Как человек может что-то оценивать? Он не понимает, что происходит.
Что неважно. Знает
как
человек,
неважно?
Министерство, это
боже
не министерство.
Мой, боже мой, как неважно? Что значит неважно?
Если неважно, тогда неважно
ваши оценки.
Нет, важно.
Если ваши оценки основаны на незнании, то какого черта эти оценки вообще слушать? Какого черта? Мне должно быть интересно мнение людей, которые не врубаются вообще ни во что.
Ты знаешь фамилии замов министров? Вот наверняка не знаешь. А они очень многое делают.
Министры.
Они координируют
работу.
Я
попросил назвать министров. Ты мне сейчас скажи, палатира какого-нибудь министерства. Да. Палатира.
Потому что
какашки какие-то очищают где-нибудь.
Ты пытаешься меня убедить в том, что имя министра мне о чем-то скажет. А я тебе пытаюсь убедить, что ни о чем не скажет имя министра. скажет деятельность министерства в целом.
Да, ну, человек, боже мой.
И выводы.
Человек, не знающий, как зовут министра, не может оценить его деятельность, потому что он ее отследить даже не может. Он ее отследить не может. Деятельность министра, которого он не знает. Как оценить деятельность человека, если ты не знаешь, кто он?
Смотри, я тебе еще... Я
что ты мне?
Третий
какой
аргумент?
Например, это один и тот же аргумент.
Человек не знает точную
твой аргумент,
должность.
Знаешь, как звучит? Знает... Твой аргумент да. один. И да. он звучит так, по-народному. И чё? Понимаешь? Ты мне...
Что там с Козлом Тимуром?
Да, ты мне в разных форматах и словах доносишь один тот же вопрос. И чё? Ну ничего, ну не знаете, хорошо. Значит, ваши оценки такие, основаны на незнании. Хорошо, давайте поедем дальше тогда.
Смотри, я, например, знаю,
давайте
что
Давайте будем Алексутов... раздавать оценки тем, кого мы не знаем.
Я слушаю Алексутова, вижу периодически его по телевизору. Но я не выучила, как его, называется его должность, звучит его должность. Но я при этом знаю, что он всем занимается в Москве, вот мы там ездим, там дороги, все вот это вот. Я не помню, как это называется, ну не помню, как его должность. Но я могу оценить, что я знаю, что этот человек связан каким-то образом с страной. Транспортом, с Москвой.
Внимание.
И так далее.
Если ты не знаешь его имени и фамилии, да, я сейчас объясню коротко.
Да, нет, имена-то
значит,
знает.
Значит, ты не читаешь о нем новости. Значит, ты не знаешь, что этот человек делал и делает. Ты не знаешь, что он предпринимает.
Так, последний аргумент.
Потому
может,
что
у меня
если
память
бы...
девичья.
Тогда не надо голосовать. Тогда не надо выносить оценок. Тогда, значит, отнимаем у всех, у кого девичья память, право голосовать, которое было почему-то всем дадено. Почему-то. Потому что все решили, что все равны. Вот, отнимаем право голосования. Все, голоса нет у этого человека. Сидим дома, варим борщ. И замечательно, тогда я за. Но я попросил у компетентных людей, компетентных, понимаешь, компетенция. Попросил, говорю, оцените деятельность правительства. Они говорят, без проблем, оценили. Я говорю, о, боже мой, что происходит? Почему вам так не нравится правительство? Они говорят мне, ну ты че, Лексутов-то? Я говорю, вы че, алло, я вообще о другом. Я вообще о другом. Другая степь, другой разговор. Вы че мне несете? Вы давайте Кобзона мне еще назовите. Жириновского давайте сюда приплетите. Ну давайте из Госдумы тащите людей сюда и говорите, я недоволен работой министерства, потому что Кобзон плохой. Я говорю, Кобзон-то не в министерстве. Голикова плохо, говорит, работа. Плохой министр Голикова. Голикова не министр вообще. Вообще не министр.
Хорошо.
Как можно оценивать человека, итак, если ты не понимаешь, кто там?
У меня встречный вопрос в таком случае. Как я должна узнать о деятельности Голиковой?
Заходишь на интернет-ресурсы. Смотришь, читаешь новости.
Это я, извини, пожалуйста, должна по всем интернет-ресурсам, по всем фамилиям, что ли, пройтись?
Не, ну если ты компетентный человек.
Нет, если я компетентный человек, я хочу включить радио, услышать там Голикову.
Да,
я хочу включить телевизор, первый канал, второй, третий, четвертый, пятый, шестой.
Так и происходит. Ну
так их там нету.
Ну уже тошнит от них.
Или они что-то говорят, они есть, но они говорят какие-то странные вещи.
Какие странные? Так, все, Даша, все, я уже начинаю нервничать, я тебе объясню, почему. Ты говоришь странные вещи, и сейчас я буду поступать с тобой так, как ты со мной поступаешь. Какие странные вещи, какие министры
мне непонятные,
сказали?
Мне непонятные.
Какие? Приведи мне пример странных вещей, сказанных министрами. Какой министр, когда сказал странную вещь? Пожалуйста, ты можешь его привести? Если
нет,
не можешь,
не
просто сдайся.
Сдаюсь,
молодец, все. Спасибо огромное. В этом и проблема. Человек, например, который, да, вот писал, он не знает министра, он не знает, что он делает, он не знает, какие заявления от него звучат, он вообще думает, что Голикова до сих пор министр, но при этом он дает оценки. А министр-то другой! Министр-то другой! Претензии-то к другому человеку мы должны предъявлять. Понимаешь? К другому. Мы уже должны к Скворцовой предъявлять претензии. Мы говорим, Скворцовой, Вероника Игоревна, как вы могли? А мы такие, нет, Голикова. Какая? Где? Че? Чем занимается? Чем занимается Голикова? Все-таки не
ты
знаю.
Ты часто Скворцова видишь на телевидении? Ты где-то, хотя, хорошо, бог с ним, с телевидением. Ты видишь где-нибудь, не знаю, какие-то отчеты о ее деятельности?
Заходишь на сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации,
сайт,
смотришь, там все о Скворцовой будет, все отчеты будут, пожалуйста, все это можно найти.
Леш, можно, ты понимаешь,
если есть
ты
это
так
желание,
не назаход...
но
ты
желание-то
не заходишься
нет.
Так, ну...
ну тогда что оценивать? Тогда восхититесь правительством и все. Либо скажите, мы не знаем. Мы не знаем.
Такой кнопки не было.
Да, давай я проведу. Вот я прошу провести голосование сейчас. Принять участие в голосовании всех. Давайте честно, по-настоящему честно друг другу скажем. Мы понимаем, кто где в правительстве и кто чем занимается. 134-21-35. Да, мы понимаем. 134-21-36. Мы не понимаем. Честно, мне признайтесь. Вот как есть. Как воздух, как пить дать. Вы понимаете, где, что, кто и чем занимается в правительстве? 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Честно признавайтесь. Все. Не надо сейчас только лукавить, хорошо? Будем по-честному друг с другом говорить. Потому что если мы не обозначим проблему, а проблема это незнание, то мы из этой проблемы не выпутаемся. Мы так и будем жить с лозунгами. Все плохо! Ну давай я могу программу так вести всегда. Говорить, все плохо! И давайте вы мне будете стоя аплодировать. А плохо почему? А потому что всем плевать. Потому что никто не интересуется вопросами. Потому что достаточно где-то что-то брякнуть, и все. И все, и главное брякнуть. Не разбираясь. Это, понимаешь, это Солженицына не читал, но осуждаю. Осуждаю. Вот и так. Пастернака. Кто знает, кто там, какой министр, но главное, что мы его осуждаем. Главное, что мы очень большие молодцы, мы же его уже осудили, и все прекрасно. 134-21-35. Вы точно разбираетесь в том, что, кто и где в правительстве делает? 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Вот и все.
Вот нас спрашивают 44-й, разве Скворцова не досталось наследие Голикова, или она с первого дня ответственна за министерство? Ну, надо сказать, что Скворцова уже, она с 12-го года министр, вот, очень много времени прошло. Мне кажется, за 3 года можно показать свою работу. Хорошо, презентовать свою работу,
Дарья,
стать лицом
Дарья,
своего...
Дарья, очень да. просто, очень просто. Что тебя не устраивает в работе министра Скворцовой?
Послушай...
Назови. Что конкретно? Ну, что конкретно тебя не устраивает в работе министра Скворцова? Опять сейчас возникает вопрос. Тебя что-то не устраивает? Меня? Я скажу, что меня устраивает. Меня так, устраивает, давай. Что появились электронные очереди. Угу. Что мне не нужно сидеть с бабушками в одной так. очереди. А я
это
могу
прекрасно,
спокойно
кстати.
Через интернет или там квиточек взять и пройти в эту электронную да. очередь. Меня это устраивает.
Только
мне
через
это
2 недели.
Угу. Мне это нравится. По крайней мере, хотя бы через 2 недели. Вот это мне нравится.
Это факт, я здесь с тобой согласна.
Что тебе не нравится в работе министра?
Вся эта история с лекарствами и импортозамещением, я ничего не понимаю.
Так
почему...
а это зависит от министра здравоохранения у нас?
Ну, я не знаю, от кого это должно зависеть.
Тебе не кажется, что министр здравоохранения заложник в этой ситуации? Потому что у нас есть еще министр финансов, экономики и так далее. Тебе не кажется, что министр здравоохранения
тогда
вынужден...
вообще никаких... Она заложник Дарья. Всего вообще в принципе,
да.
понимаешь?
Дарья.
Да, у нее нет денег ни на что. Так
Дарья,
можно
а тебе
все...
не кажется, что Скворцова верстает бюджет туда, внутриминистерский, исходя из того, что это 3% ВВП? А во всех... странах с развитой медициной это 6%
вообще,
минимум.
Тогда вообще никаких претензий никому не может
кому-то
быть.
Кому-то может быть.
Знаешь,
у меня
зайди
есть
в больницу,
у меня
зайди
есть
в больницу
претензии.
В Подольске.
Я могу сказать, кому
зайди
у меня претензии. У меня претензии к Силуанову. У меня претензии к Силуанову.
Так, какие?
У меня претензии к Силуанову, потому что он все время говорит о повышении пенсионного возраста. Он все
он
время об этом говорит.
Ситуации,
я считаю,
Алексей.
Это неправильно. У меня претензии к нему. Вот, пожалуйста, к Силуанову. А к Скворцовой какая у меня претензия?
Потому...
Я попросил назвать претензию. Претензий нет. Что-то там лекарства. Ну что же,
люди ждут, люди из регионов ждут квоты по 3 года, чтобы сделать операцию.
А раньше им давали сразу. Раньше все было прямо на мази.
Палки. Да при чем тут раньше-то, боже мой?
Не, ну извините.
Невозможно сравнивать все время с раньше. Я хочу, чтобы сейчас было лучше.
Дарья,
мы должны все время сравнивать
чтобы сравнить.
С тем, что где-то,
здесь
как-то,
внимание,
когда-то.
Даша, да. Даша, ты меня слышишь, нет? Для того, чтобы сравнить, было лучше или не лучше, надо знать, что было раньше. Если человек не знает, что было раньше, как он будет сравнивать?
Когда
или
человек умирает, ему плевать, что, как было раньше. Он хочет выжить, понимаешь?
Да,
и когда
я
ему
это
говорят,
понимаю.
Что, да,
слеза
да,
ребенка и такое
все
подобное.
Все окей, там мы вам оформим операцию бесплатно, абсолютно.
Я прекрасно
ну, через 3 года только.
Я прекрасно да. понимаю, да, да. А раньше как было? А сравнивать мы будем или нет? А шаг вперед сделан или нет? А кто может это сравнить? А никто не может сравнить, ведь все считают, что министр-то Голикова, а не Скворцова. Вообще не понимают, что происходит. Вообще ничего не понимаем. Чистый лист, табула раса. Как они могут сравнивать? Никак они не могут сравнивать. Че, о чем разговор? Итог голосования. Спасибо за честность. Спасибо за честность. 59%, 60%. Можно я округлю? Нет,
давай,
59, все
давай.
Равно 59. 59% говорит, мы не разбираемся и не сечем, кто чем занимается в правительстве. 59%. Какие претензии могут быть правительству, если большинство людей говорит, что мы вообще не понимаем, что происходит? Как понять, что делает правительство? Хорошо, плохо? Что оно делает удовлетворительно или неудовлетворительно, если 59% не понимают вообще, что происходит? Никак. Ответ очень простой. Спасибо всем за внимание. Сейчас небольшая пауза, а потом в движение идем.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну что, где вы едете и что видите, рассказывайте, потому что на дорогах Москвы сейчас 8 баллов пробки уже. 8 баллов. Вот. Не знаю, зависит это ли как-то от правительства или нет. Можете ли вы оценить его работу? 7373948, где вы едете? Алло, здравствуйте. Алло. У нас проблемы с телефоном или у вас проблемы с телефоном? Вот вопрос. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте. Зовут Игорь, внутренний да. МКАД от Рябиновой улицы. Ужасный вообще. Можно ремарочку прямо на секундочку, Леш?
Ну, давайте, бахните.
Леш, слушаю тебя прям с удовольствием, ну реально подутомили, целый час одно и то же.
Ну что поделать, мы должны разобраться в вопросе, я здесь не могу никак от него отойти, потому что Дарья неубеждаемая. 7373948.
А то я во всем виноват.
Не, во всем виноват. Так, слушай меня внимательно. Во всем виноват я, значит, это первое. Но ты так поджигаешь этот разговор, что я не могу остановиться. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте, да?
Да, здравствуйте, Алексей, Виктор, Москва. Да, Виктор. Значит, от Таганки в сторону Андропова просто жесть, уже час я еду, даже до Андропова еще не доехал.
Понял, спасибо огромное. Ярославка, как обычно, бордовая, но за МКАДом. Пригорюнился, понял, что дурак, пишет мне Инна. Нет, я понял, что большинство дураки. Слушайте, они выносят какие-то свои, какое-то мнение свое на общественное обсуждение, не зная, кто, где и что. Вообще не ориентируясь в ситуации, но делают оценки. Это очень плохо, это очень плохо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Родион, Москва.
Да.
Съезд на Рязанку и дорога в область до Ашана плохая, но думал, будет хуже, потому что Новый год, дождь, на самом деле, как обычно. Плохо, как обычно.
Понял, спасибо огромное. 7373948, где вы едете, алло?
Добрый вечер, Евгений, Подмосковье.
Да.
Еду из Щелково-Тофлино, пробочек особых нету, в 8 баллах не участвую. И энтропию в московское движение не добавляю.
Понял, спасибо. Спасибо, Мишка вот написал. А зачем тогда вообще нужно вести передачу, если никто не знает, о ком вы? Мишка, в этом-то и беда. Потому что я все время говорю о министрах, об этих всех, да, о правительстве говорю. И когда в нужный момент мне нужно подвести итог, что происходит? Ладно, новости, после этого продолжим. 18 часов 5 минут, четверг, декабрь, день 24-й. И Дарья Кнорре.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Слушай, мне кажется, весь гнев на правительство я собрал на себя почему-то, по какой-то причине. Но гнев этот неправедный, ибо вы не знаете, чем занимается правительство. Ну что? Какая разница, какая фамилия у министров, у колхозника и мужика есть шахты, ба-ба-ба-ба. Ну да, вам никакой разницы. Но если вы не знаете эти фамилии, я могу продолжать это бесконечно. Вы, если не знаете, вы ни черта не знаете, что они делают. Вы не знаете, что делают люди. Вы признались в этом в голосовании, которое я провел, 59%. Спасибо огромное за честность. А это значит, что мы будем более эффективно доносить до вас информацию о деятельности правительства. Да? Ну, я так правильно понимаю.
Да, это совершенно
правильно. И все журналисты будут очень сильно стараться. Главное, чтобы вы это еще и слушали. А то же, как у нас обычно, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Главное, все плохо сделано. Борис, ты не прав. И так далее. Ну, понятно. Ладно. Еще один опрос. 74% россиян назвали Путина политиком года. Это у нас по ВЦИОМ. И генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции по итогам года об этом говорит. Политиком года для россиян остается Владимир Путин. Его назвали 74% опрошенных. За ним следует Сергей Лавров 13%, Дмитрий Медведев 5%, Сергей Шойгу 5% и Владимир Жириновский 4%. Сергей Лавров, кстати, вот его называли лучшим министром. Называли.
Да.
Хорошо, что знает, что у нас Лавров министр. Вот. И здесь он, смотри, как за Путиным следует. Отрыв, конечно, бешеный у президента. И цифры сравнивать 74-13%, да, ну, совсем как-то не получается. Я не понимаю, почему такой небольшой сравнительно рейтинг, как мне кажется, у Сергея Кушгетч-Шойгу. Мне кажется,
ну, потому что он
бы
сейчас его деятельности, не знаю, не актуальна или что-то.
Как такое. Не актуально?
Он не в фокусе, актуально, неправильно сказала, он не в фокусе просто, понимаешь? Сейчас в фокусе события в Сирии, да, деятельность Лаврова.
Прости, поэтому пожалуйста, я хочу...
Все вспомнили, кто такой Лавров. Сейчас все забудут, кто такой Шойгу.
Я один удивлен твоими словами или кто-то еще удивлен. Подожди, а в Сирии что происходит? Ну, в Сирии что происходит?
Что, война там происходит.
Война. А у нас войной какое министерство занимается? Министерство обороны Российской Федерации. Как Шойгу не в фокусе? А где он тогда? Где он тогда, если он не в фокусе? То есть мне вот это непонятно. Ладно, давайте попробуем поговорить о том, кто, на ваш взгляд, политик года. Ну, то есть, я понял, вот опрос в ЦИОМ, да, они называют президента России Владимира Владимировича Путина. Все ясно. На ваш личный взгляд, кто это? Это может быть, я предлагаю просто расширить, я так понимаю, здесь говорили о внутренней политике только, да? Ну, вот, ну, то есть, говорили о наших политиках. Я предлагаю расширить эту тему и поговорить обо всем мире в целом. Ну, то есть, кто, на ваш взгляд, во всем мире политик номер один? В этом году, в 2015-м, по итогам года, кто этот человек? Это может быть Меркель. Вот. И ее даже признавали человеком года. Если я не ошибаюсь, не Time случайно?
Да,
нет, не
да, по версии Time.
Да, да. Вот. Это может быть, опять же, наш президент. Это может быть Барак Обама. И это может быть, например, Франсуа Олланд. Да? Да мало ли кто это может быть. Это может быть вообще для вас, давайте даже расширим, не политик года, а, скажем, а человек года. Человек
по
года.
Версии, говорит Москва.
Ну, по версии наших радиослушателей, безусловно. Человек года. Человек, который вам больше всех запомнился в этом году, и вам кажется, что его деятельность носила некий вот ключевой характер. Вот ключевая деятельность его была, действительно. Кто это? Это Асад, пишет 77-й. Асад. Ключевая фигура, безусловно, но без поддержки извне. Ну хорошо, давайте просто так вот. Вы говорите Асад, так и Асад. Значит, результат известен загодя, пишет 62-й. Какой результат, я спрашиваю каждого отдельно. Результатов здесь никаких не будет. Результаты нам дал ВЦИОМ, и нам этого достаточно. Меня интересует ваше мнение относительно вот политика года, человека года. Кто этот человек? 7373-948, телефон прямого эфира. Лично вы кого считаете? Без списка, без всего. Вот кто? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Балашиха.
Да.
Ну, политик года и человек года, я думаю, все-таки это наш президент, потому что за целый год он достаточно, скажем так, подействовал в разных и странах, и направлениях, и по всему миру. Вот. А по поводу, почему у Сергея Кужегетовича такой небольшой рейтинг, уж лучше пусть у Лаврова он будет большой, потому что когда будет у Шойгу большой рейтинг, тогда действительно начнется нормальная война, полномасштабная.
Понял. То есть почему сейчас важно дипломатии больше? И меньше войны. И поэтому у Лаврова, предполагайте,
ну, правда,
Чайка, да. Человек года, говорит, 75-й. Путин, пишет 91-й, не отличается от опроса здесь. Саркози навсегда. Саркози, а как себя Саркози, простите, проявил в этом году? Ну, что
Саркози,
делал Саркози?
Саркози, что-то он говорил.
Ну, кто он? Кто он в этом году? Вот объясните мне. То есть в предыдущие годы, может быть, а вот в этом году. Марин Ле Пен, говорит, 61-й. Ну, может быть, в какой-то мере вот это поправение Европы в некотором плане.
Поправение.
Ну да, 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 уход какой-то
уклон,
в правую
уклон,
сторону, правый
уклон.
Который, кстати, может быть, основывается и на тех беженцах с Ближнего Востока, и не только. Может быть, это действительно значимо, но назвать Ле Пен человеком года? Ну хорошо, вы назвали и назвали. Жириновский, говорит, 42-й. Ну, вы знаете, что я к Жириновскому отношусь исключительно хорошо, но при этом почему вы его называете человеком года, мне лично непонятно. Асад, опять же, 33-й. А что еще? Красногорский стрелок, говорит харьковчанин, называет убийцу.
Политиком
и,
года,
как
да.
нам говорят, самоубийцу человеком года. А Меркель и Обама. Нет, нельзя так, Иван. Нужно выбирать одного человека. Эрдоган за все подлянки от Турции, пишет Григорий из СПб. Называет президента Турции политиком, человеком года в целом. Что еще? Си Цзиньпин. Экономика растет, ни в какие конфликты не влезает, так считает Дмитрий. А Китай нам напоминает. Немцов, говорит Алексей. Как Алексей Немцов мог стать человеком года? Объясните, пожалуйста, по вашей версии. А что еще? Керри. Джон Керри, не Джим, я так понимаю, все-таки, да, который недавно был с визитом в России, и меня удивило, что на Арбате какие-то люди счастливые абсолютно с ним
тянулись
фотографировались,
к нему,
тянулись к нему руками, к заграничному гостю. А вот, ну, может быть, Аль-Багдади. Аль-Багдади, правильно, по-моему, так. Серж говорит, ну, в принципе, насколько я знаю, следом за Меркель... Time называла имя именно вот это. То есть здесь очень важный момент. Исламское государство, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации, террористической организации, это, безусловно, событие. Оно, конечно, со знаком минус, но это событие. Ну и человек, который, в общем-то, при водителях, это тоже, безусловно, событие. Я напомню, что в том же «Тайм», да, журнале, и Гитлер был человеком года в определенный момент.
Ну и Сталин
был. Это совершенно не значит, что Гитлера оценивали как человека хорошего.
Да, и Сталина точно так же нет.
Вот. А Сталина оценили как хорошего человека. Сталин хороший, потрясающий человек. Мы же с тобой уже это выяснили.
Да, да, да.
Платини, так говорит 87-й. Харпер говорит 51-й. Слуцкий человек года в следующем году. Хотя бы футбол будем смотреть и болеть за нашу сборную, говорит Денис. Действительно, Слуцкий тренирует сейчас и ЦСКА, и сборную Российской Федерации. И вроде бы есть какие-то успехи, как я понимаю. Хан Соло умер за наши грехи, говорит Пачек. Угу. Вот так вот как-то.
Да.
Тигр Амур, самая человечная тварь, пишет 18-й. Лукас, пишет Илья. Яценюк отжигал весь год, 47-й. Васильева, человек года. Она не прошлого года человека, не показалось. Значит, человек года — это Хазанов. А Путин — это бог, говорит 54-й. Я все же за Лукашенко. У них в Беларуси теперь и лосось, и креветки, и пармезан, и еще куча продуктов, говорит 61-й. Что еще? Слуцкий, опять же, говорит 7-й. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48. Да, что ты хочешь сказать?
Да, я хочу сказать, что все-таки все эти рейтинги, да, они напрямую зависят от того, насколько часто появляется тот или иной политик в поле, в информационном поле, в частности, в телевизоре.
Ну, хорошо.
И все-таки, я обращу твое внимание, может быть, я там неправильно выразилась, что Шойгу там не актуален. В смысле, он не в фокусе. Вот,
Даш,
не знаю,
независимо от того. Да. Скажи мне, пожалуйста. Барак Обама часто появляется у нас даже на телевидении?
Здесь опрос про российского политика.
Ты мне ответить-то можешь или нет? Барак
не
Обама часто появляется?
Не так часто.
Часто? Ну, часто мы говорим о США. Часто,
да,
мы говорим. Часто появляется. Ну, видишь, люди наши-то не пишут Обама. Вот один человек написал Меркель Обама.
Писали. Я тебе говорю про опрос ВЦИОМа.
Один написал, я видел.
Я тебе говорю про опрос ВЦИОМа, и здесь спрашивали все-таки про...
Понятно, но мы же расширили этот опрос для себя.
Да, я именно про опрос ВЦИОМа тебе все-таки...
Хорошо, ты говоришь, кто чаще мелькает, а про того и говорят. Мы расширяем этот вопрос, я тебе называю часто мелькающую личность, при этом его наши слушатели не называют. Лексутова называет Лимон, Фабио Капелло срубил баблос по-крупному, 45-й. Навальный, респект ему за чайку, то ли еще будет, пишет Майский Гром. Кличко. Что еще здесь интересного? Так. Я человек года, пишет человек. С раздутым самомнением. Саакашвили как истинный украинец, говорит Бобр. Патриарх Кирилл, говорит Зюсь. А напомните, Зюсь, чем патриарх Кирилл выделился в этом году и чем он нам запомнился. Я понимаю, если бы вы говорили о том времени, когда у нас пусирать здесь отплясывали, и вы бы, например, назвали патриарха Кирилла. Я понимаю. А сейчас почему вы называете патриарха, мне непонятно. Макаревич по-любому, говорит 8-й. Некоторый момент времени действительно внимание к Макаревичу было привлечено. Но сейчас, насколько я понимаю, оно сошло на нет. И, в общем-то, те новости, которые нам давал Макаревич, они были действительно горячие и острые, но они всегда были недолгоиграющими. Ну, хорошо. Если вы так считаете, то вы так считаете. Ходорковский, человек года, так считает, 33-й. Доренко для меня человек года, пишет Иван. По каким критериям человек года? По любым. Для вас лично. Вы свои критерии сами подбирайте. Вот что. Чубайс, говорит 15-й. Ну, здесь критерий понятен, дал две премии. Конечно, как он мог бы не стать человеком года? Чаплин, в смысле, Всеволод Чаплин. Опять же, не понимаю, чем отличился он в этом году. На скандале с Пусирайт, да, он отличался, и много заявлений от него было, и это было действительно громко, и мы это обсуждали, но сейчас чем Чаплин выделился, не понимаю. Собянин много развязок открыл в этом году, пишет Торос. Ходорковский, 88-й. Это Макаревич сам и написал, чтобы помнили, пишет Роман. Хорошо, вы назвали своих людей по версии вашей. Это люди года. Каждый, я думаю, удовлетворен тем, что он смог написать, его услышали. Сейчас сделаем небольшую паузу и пойдем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
И И опять мы сегодня говорим о вопросах. Сегодня просто очень много выпадало каких-то социологических исследований, с которыми мы можем сравнивать некие свои ощущения. Вот опять же, ВЦИОМ, опять Федоров, главное событие года. Более 40% россиян назвали главным событием года войну в Сирии. Это главное мировое событие. Я хочу провести голосование и сравнить, что у нас получится. Что у нас выйдет, если мы попробуем задать этот вопрос. Главное событие года, мировое, это война в Сирии. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Мы сейчас все голосуем и попытаемся сравнить наши цифры с цифрами ВЦИОМ. Там 40, ну, более 40% они говорят, 43, если быть точным. Значит, главное событие мирового года – это война в Сирии. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Естественно, после того, как мы проголосуем, я спрошу тех людей, которые, ну, не согласны, с тем, что война в Сирии – главное событие года, что они считают главным событием года. Ну, мне интересно узнать. Главное событие года, мировое, я подчеркиваю здесь, это война в Сирии. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы можете голосовать в данный момент. Я хочу, чтобы просто у нас цифры получились какие-то, и от этих цифр мы уже скакали. Главное событие года – мировое. Это война в Сирии. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вадим Казаченко подписывается. Вадим Казаченко, это человек года, вы все еще? А ты будешь вести передачу 31-го? Да, 31 числа мы работаем, я надеюсь. Всякое бывает в этой жизни, но я очень сильно рассчитываю, что 31 числа я работаю. Почему? Потому что я все время работаю. Сегодня 150 лет Куклукс-клану. Потрясающая дата, 3-й, вы, наверное, празднуете, да? Для меня блэкаут, Сирия, Боинг, пишет главрыба. Блэкаут — это вы крымские имеете в виду или что-что? Да, Сирия и Боинг. Ну, Боинг, вы имеете в виду какой? Малазийский. Я правильно понимаю? Малазийский Боинг?
Может быть, малазийский, а может быть, Боинг, на котором... Боинг был где? Или... А, это был Airbus.
А, или вы, может быть... Кстати, может быть, человек ошибся. Может быть, вы имеете Airbus в виду,
да,
который был сбит?
На, да,
да. А Сушку 24-ю вы вспоминаете в этой связи или нет? Но опять же, если говорить о Су-24, это все война в Сирии.
Да.
Это все война в Сирии, можно обозначить одной фразой. Так что здесь вычленять не нужно. Если вы имели в виду Airbus... взорванный наш А-321, то это опять же война в Сирии. Ну, насколько я понимаю.
Ну да, война с ИГ. Вот
ну
так
да,
вот.
Да, с террористами, с исламским государством. Давайте подведем итоги голосования. 58% радиослушателей считают, что главное мировое событие года – это война в Сирии. А у ВЦИОМ это 40%. У нас более. Мы здесь как-то, ну, не знаю, может быть, осознаннее. Я считаю, что осознаннее. Потому что, честно говоря, какие еще могли быть? Вот конфликт с Турцией называют 26%. 25% назвали конфликт на Украине главным событием года. Это то, что у ВЦИОМ. На мой взгляд, Украина, конечно, она сейчас отодвинули ее на второй план, а может быть, даже на третий. Конфликт с Турцией – это последствия конфликта в Сирии. То есть я не понимаю, зачем даже это разделять. Но, в принципе, если сложить 43% и 26%, мы получим 69%. И, ну, это, опять же, нельзя сравнить с нашими процентами, потому что у нас 58%. 42% говорят, другое событие, самое важное в году было, мировое, 42%. И сейчас я прошу эти 42% позвонить и сказать, что вы имеете в виду. Если не война в Сирии, то что? Ну, то есть, для меня это уже загадка. Я вам честно скажу, потому что я абсолютно убежден в том, что война в Сирии – это главное мировое событие. Убежден.
И как все, и 58%. Что с этим связано, правильно? То есть теракты в Париже, сбитый Су-24, теракт на нашем Airbus 324.
Да. Вот я думаю, это главное событие года – это война в Сирии. Но 42% считают по-другому, и я хочу понять, что они имеют в виду. Потому что для меня это загадка. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. А сколько в ЦИОМ про войну в Сирии процентов набрал?
43.
43. А вот остальные проблемы людей больше всего интересуют, не так ли? От патриотизма уже, по-моему, подташнивает несколько.
Нет, подождите. 26% Турцию назвали, 25% событием года мировым конфликт на Украине. То есть, я не знаю, вас, может быть, подташнивает, остальных нет. Что вы считаете главным событием года?
Главным событием года...
Мировым?
Мне кажется, финансовая нестабильность России. Вот это вот главное событие года.
Мировое?
мировое и наше отечественное.
Наше отечественное. Вы думаете, в мире очень сильно кто-то обеспокоен тем, что в России нестабильное финансовое положение, и это действительно главное мировое событие. Ну, сказать, что у всех остальных очень стабильное положение экономическое сейчас, это было бы, наверное, преувеличение. Но давайте так, давайте попробуем обобщить и сказать, что вот экономические проблемы, возникшие в мире, это и есть главное мировое событие года.
Ну, кризис.
Вот, да, кризис, да. Кризис. Давай, давай так скажем. Финансовый, экономический кризис. Вот наш слушатель так считает. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Роман, Москва. Да. Я однозначно уверен, может, большинство со мной не согласятся, но главное событие мировое, очередные рекорды, глобальное потепление. Мне кажется, мы медленно гробим. С такими темпами, мне кажется, планета уже недолго просуществует. Если, смотри, 4 года подряд мировые рекорды идут температурные.
Да, вот обещают, что вот эта неделя, Новый год, когда будет, я посмотрел погоду в Москве, что-то там плюс 4, плюс 6, и это меня очень сильно удивило.
Мы, кстати, да, действительно тепло. Очень легкомысленно относимся к этой теме, но просто на фоне таких важных событий, да, значит, это, наверное, жарких, да, и серьезных.
Это, наверное, не событие года, это, наверное, событие гораздо большего времени.
Это просто, да, глобальное
какого-то
такое...
отрезка.
Да.
Может быть, но человек это, вообще-то проблемы с климатом, и вот эта климатическая конференция на этот счет была.
Ну, сейчас вот видел фотки из Пекина.
ООН об этом говорили. Да. Что-что в Пекине?
Ну, там дикий смог.
Гнусный воздух. Я видел новость, что человек пылесосил воздух месяц в Пекине и сделал кирпич. Вот, ну, такая новость.
Да,
да. Кирпич у него
там
получился.
Там продают кислород из Канады.
Да, главное горе... Нет, это не то. Москвичи, это не то. Нефть за 36 рублей. То есть нефть, главное событие года, это падение цен на нефть.
Это все про кризис.
Судороги и конвульсии капитализма. Ба-ба-ба. Это где вы такое заметили, 55-й? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария, Москва.
Да, Мария.
Знаете, если посмотреть социальные сети и СМИ, то самое главное событие года – это теракт в Париже.
Мировое.
Потому что на Сирию, на экономику все наплевать, а на Париж отреагировали все.
Ну, я вам так скажу, на Париж реагировали в России кто? Вот честно скажу, на ваш взгляд, кто?
Ну, в России почти все.
Почти все, вы говорите. Я вам открою глаза, значит, на эту страшную правду. Нет, не все. Нет, не все.
Но кто?
Facebook.
Да, Facebook
реагировали активно. Люди прозападно настроенные реагировали активно. Люди, ассоциирующие себя с Европой, реагировали активно. Люди, которые были в Париже, понимают, что такое Париж, реагировали активно. Активно реагировали люди, которые вообще к чужому горю относятся с пониманием. Вот, сочувственно относятся. Но есть у меня такое подозрение, что это не большинство. У меня, когда произошел теракт в Париже, были на руках рейтинги телеканалов, в том числе и новостных. Я вам хочу сказать, что рейтинги телеканалов новостных, они обязаны были это освещать, на тот день они были крайне низкими. Крайне низкими. То есть люди включали новости о терактах в Париже и выключали. Почему? Потому что эта их проблема не очень-то сильно и волновала. Вот какой-то такой момент. Это то, что я обратил внимание.
Ну, это вполне объяснимо. Это не говорит о том, что тебе это неинтересно. Безусловно, когда произошел теракт в самолете в нашем, мы ловили каждую информацию, каждое
вот
слово про это. Да, это касалось нас действительно.
Вот именно что.
Но так мы смотрим раз в 3 часа про теракт в Париже, понимаем, что ситуация не изменилась, и выключаем телевизор, да, там, или закрываем новости.
Ну, это достаточно показательно. Это достаточно показательно.
Это, в принципе, для любого...
Более того,
для
после
любого,
того...
Для любой страны характерно.
Ты знаешь, после того, как сбили нашу сушку 24-ю, многие говорили о том, что вот, теракты в Париже вы сочувствуете, ну, мировой общественности, а нашей сушке вы не сочувствуете. И начали окрашивать в цвета нашего флага триколоры свои фотографии в соцсетях.
Да,
ну... Ну, то есть это было некое соревнование в людях. Они говорили, вот вы это вот о своем все время, а о нашем не говорите. Или когда говорили о терактах в Париже, многие люди говорили следующую вещь. Я хочу подчеркнуть, что я такие вещи не поддерживаю, но тем не менее они звучали. Когда, значит, убивали людей в Донецком бассейне, вам было наплевать в Европе. А как теракты в Париже, так вам сразу весь мир сочувствует. Были и такие люди, и их достаточно много. Не скажу, что я их поддерживаю в этом злорадстве, но тем не менее. Что еще? Главное событие года. Главное событие года. 42% говорят, это не война в Сирии. А что же тогда? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь зовут.
Да.
Алексей, вы не заметили, что вы перечислили людей, которые сочувствовали парижанам? И это все неплохие люди.
Неплохие. Жалко,
что их мало. Ну как, чем? Западно ориентированные, способные сострадать.
Хорошо, но у вас... Я могу в это погружаться, но я бы хотел узнать у вас, вот какое все-таки, на ваш взгляд, событие года-то мировое?
Ну, мировое событие — это то, что весь мир, в принципе, ополчился против нашей страны. Ну, как бы, все мировые державы, скажем так, нацелены на уничтожение России, на развал.
Но не все.
И мы должны с этим жить как-то.
Понял, спасибо огромное. Я не соглашусь только в той оценке, что все мировые державы, да? Я бы не согласился с вами. С другой стороны, если вы... вот я недавно с Майклом Боумом разговаривал по этому поводу. Говорю, а мировые державы это какие? Он говорит, США. Я говорю, и все, он да. Он да. То есть, если из этого исходить, то да, наверное, все мировые державы. Ну вот, если исходить из понимания того, что есть там Китай, да, Индия есть, например, то ну, сказать, что все... Ну, это преувеличение. Давайте скажем так, западные страны, как вы считаете, ополчились на нас и хотят даже нашего развала. Вот такая оценка прозвучала. Это и есть главное событие. Но я же думаю, что это скорее последствия, это следствие неких событий. А события-то они другие. Ну, то есть сами события. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Давайте я в движении 3 секунды скажу и пойдем на новости.
В движении.
В Москве по-прежнему 8 баллов, очень плохая ситуация. МКАД на западе, по внешней стороне плохо от Можайки до Киевского шоссе, а по внутренней стороне от северного обхода Одинцова и практически до Дмитровки. Просто беда. Да и на востоке тоже плохо. Сейчас новости. Вот тот сказал, что человек года у нас протоиерей Всеволод Чаплин, а его сняли с должности в Русской Православной Церкви. Синод Русской Православной Церкви освободил протоиерея Всеволода Чаплина от должности главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Как сообщил источник Интерфакс в Синоде, решение было принято на заседании, прошедшем в четверг, то бишь сегодня. Протоиерей от каких-либо комментариев воздержался, предложив дождаться итоговых формулировок. По данным ТАСС, 47-летний Чаплин также перестает быть членом Межрелигиозного совета России. Его место в этой организации займет митрополит Волоколамский Илларион. Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда сообщил, что возглавляемая им структура объединится с подразделением, которым руководил Чаплин. Новый отдел, который будет заниматься взаимоотношениями церкви с обществом и СМИ, возглавит сам Легойда. Часть функций упраздненных подразделений передана Синодальному отделу внешних церковных связей и пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси. Объединить отдел решили, как они говорят, вот Легойда, я так понимаю, в целях оптимизации работы и повышения эффективности, а также исключения параллельных процессов деятельности синодальных учреждений. Ну и краткая справка по Чаплину дается журналистами, но я думаю, она не особо нужна сейчас. Мы, в принципе, знаем, кто такой Всеволод Чаплин. Мы пытаемся ему сейчас из прямого эфира набрать. Давайте только на гудках попробуем прям. Не, ну давай попробуем еще раз. Давайте попробуем ему набрать. Ну, вдруг так получится, что мы дозвонимся. В отличие от всех остальных. Давайте попробуем. Да? Может быть? Нет? Ничего у нас пока не получается. Мы бы хотели попробовать дозвониться до отца Всеволода Чаплина, отца Всеволода или Всеволода Анатольевича, кому как удобно. Вот. Завтра, говорят, Рождество, вот, у католиков.
У католиков, да.
Вот, и как-то вот... Хотя какое это отношение имеет к Чаплину, ведь он православный. Ну, давайте попробуем оценить деятельность господина Чаплина, на его посту. Значит, он был, насколько я понимаю, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, председатель... У нас гудки пошли? Пошли гудки, может быть, попробуем дозвониться. Ждем. Вдруг Всеволод Анатольевич возьмет трубку. Это было бы очень хорошо. Даже когда ты строишь гримасы в радио, никто это не слышит.
Это не важно, и не для этого.
Ты хочешь, чтобы Всеволод Чаплин нам ответил?
Конечно, я пытаюсь как-то нашаманить.
Алло. Нет, или мне кажется? Нет, мне кажется. Мне кажется, это фантомы.
Ну, рассчитывать на это, в принципе...
Не, ну мы попробуем, тут уж как бы понимаешь. Нас никто не обвинит, потому что он отказался от всяческих комментариев. Вдруг получится. Что-то никак не получается у нас, да? Не получается. Давайте дождемся, чтобы там пик и, типа, дождитесь ответа или оператора, или там недоступен. Есть же такой момент? В тяжелые времена, когда вы звоните своей второй половинке, а вот такое происходит, да? Бывает же. Сейчас я чувствую себя в этом плане какой-то второй половинкой Чаплина. Духовный, духовный, безусловно. Кстати, интересная вот новости здесь. В 10.40 Чаплин призвал открыто говорить о воровстве чиновников. В 17.49 РПЦ уволила Всеволода Чаплина. Совпадение?
Не думаю. Не думаю.
Да, вот это. А может быть. А может, просто совпадение. Может быть, просто совпадение. Наши слушатели пишут, что не надо было в Макдональдс есть.
Ну да, не получилось. Макдак.
Да, отца Всеволода Чаплина дозвонится нам. А может, он уже и не отец никакой. Ну, в смысле, может быть, да, вообще рожал. Ну а что, серьезно? Ну а вдруг и вообще... И анафеме предадут. Я же не знаю, как у них все устроено. Значит, голосование. Всеволод Чаплин. Отец Всеволод Чаплин. Человек известный. И его деятельность на посту председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, да, деятельность протоиерея отца Всеволода Чаплина, вы оцениваете в целом позитивно. 134-21-35. Позитивно. В целом деятельность Чаплина вы оцениваете негативно. 134-21-36. Деятельность Всеволода Чаплина, председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, вы в целом оцениваете позитивно. 134-21-35. Нет, в целом его деятельность на этом посту вы оцениваете негативно. Какие-то заявления странные. Помним, папу Сирайт он высказывался, да, достаточно жестко. Вот. В отличие от других таких духовных лидеров, если можно выразиться так. Вот. Помним, недавно его видели... В Макдональдс, может быть, это тоже да. На что-то повлияло. Вот видите, не духовная пища, не наша. Деятельность Всеволода Чаплина на посту председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества вы оцениваете в целом позитивно 134-21-35, в целом негативно 134-21-36.
А я все-таки напомню парочку его высказываний, их резонансных суждений. На письмо 10 отреагировал публичным заявлением: надо, наконец, развенчать химеру так называемого научного мировоззрения. Высказывался против смешения слов религии и конфессии, заявив, что конфессии могут быть только христианскими. Высказывался с положительной стороны Остальни и Ксении Собчак, но отрицательно о Мадонне.
Абсолютно
внезапно.
Согласен с ним, абсолютно согласен. Высказался за создание православных народных дружин. Высказался против эвтаназии и анонимности в интернете. Слушай, потрясающий человек. Вообще, моими мыслями просто. Вот. Подверг критике принятую парламентской ассамблеей резолюцию об опасности преподавания в школах креационизма и выразил мнение, что было бы неплохо рассказать школьникам о 5-10 других теориях происхождения человека, а эволюция не должна считаться непререкаемой истиной. Назвал расхожей чушью расхожую мысль, что вера — это интимная вещь. Также Всеволод Чаплин отказывался молиться вместе с христианами иных конфессий. В конце 2010 года высказывает мнение, что женщины своим вызывающим видом и манерами провоцируют мужчин на изнасилование. Потрясающий человек, все правильно говорит. Выступил законодательный запрет пропаганды педофилии и гомосексуализма. Вот так вот. То есть хотел запретить пропаганду педофилии и гомосексуализма, в том числе за запрет романа «Лолита» Набокова. Заявил, что интеллигенция есть грех русофобии, и что церковь не должна бояться говорить об этом. Все правда, смотри. В марте 2010 года сообщалось о письме Виктория Зубкова от Всеволода Чаплина, где высказывалась просьба предоставить возможность предприятия химической промышленности Украины закупать газ напрямую у «Газпрома», например. Ну, это, наверное, было ошибкой. В феврале 2012 года на встрече со студентами Высшей школы телевидения МГУ заявил: я на самом деле считаю, что наши верующие в 20-е годы, когда Ленин инициировал репрессии против них, должны были отвечать иначе, чем они отвечали. Они должны были отвечать всей силой оружия и силой народного сопротивления против большевиков. Вот так вот. То, что он говорил. В апреле 2011-го выступил с апологией богатства в убранстве храмов и в быте иерархов церкви. Церковь должна быть в центре народной жизни. Полуразрушенных храмов у нее быть не должно. Наоборот, ей приличествует обладать современными и солидными зданиями, красивыми облачениями, золотыми иконостасами и так далее. В сентябре 2011-го, после съезда «Единой России», на котором Дмитрий Медведев упомянул о заранее запланированной рокировке, выдвинул кандидатом в президенты Владимира Путина, заявил Чаплин: когда еще в истории России высшая власть государства передавалась так мирно, достойно, честно и по-дружески? Вот, пожалуйста. 27 августа 2012 года на пресс-конференции в Ставрополе заявил: если кто-то украшает храмы, это проявление любви к храмам. Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы, это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно. Почему вдруг нас стали настойчиво убеждать, что мы должны этого стыдиться и рвать на себе по этому поводу волосы? В декабре 2014 года высказал мнение, что доминирование США в мире подходит к концу, и Россия призвана свести его на нет. Слушай, потрясающий человек. 20 декабря 2014 года в интервью казанской газете «Бизнес онлайн» сделал несколько заявлений. Говорит, постоянно говорю моим друзьям-либералам, с которыми общаюсь больше 30 лет, вы зря считаете, что вы выиграете от оранжевой революции в России. В этой революции, если она, не дай бог, состоится, будете участвовать не вы, а с одной стороны псевдорусские нацисты, а с другой псевдомусульманские боевики. Он говорит, вот так вот. А что еще? Уже в период Великой Отечественной войны, это про историю он говорит, Сталин понял, что ему не выиграть войну, если продолжится служение идеала мировой революции. Если бы он этого не понял, то к концу 41-го года уже бы был на виселице, а Гитлер стоял бы в Москве. Вот такое заявление еще Всеволода Чаплина. И это далеко не все. Это просто то, что вот сейчас удалось Дарье найти. Спасибо огромное, Даша. Ну,
на
что?
Здоровье, как говорится.
На здоровье. Давайте подведем итоги голосования. 43% в целом оценивают деятельность Всеволода Чаплина на посту председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества положительно, 43%, 57% в целом отрицательно. Почему? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Чем вам запомнился Чаплин? Плохим и хорошим. Че это его вдруг убирают? Целых 43% за него. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, 7373948. Как вас... Не, да что такое не получается. Сейчас получится. Сейчас у нас все получится. 7373948. Алло, здравствуйте, да.
Да, добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я думаю, пометуя предыдущий разговор, бесполезно спрашивать, чем он запомнился, потому что мало кто, наверное, знает о нем, как о личности, о человеке.
Ну, а вы что-то знаете о нем?
Я считаю себя все-таки человеком более-менее относящимся к...
Ну хорошо, ну что вы знаете о нем? Ну вы скажите уже, прям не темните, не таите.
Ну, у меня последнее заявление его запомнилось, как он ел в Макдональдсе в пост.
Было дело. Но он говорит, я ел все такое, постное, там, постное меню. Правда, Макдональдс говорит, у нас нет постного меню, но...
Вот вполне возможно, это сказалось отрицательно на его дальнейшей перспективе быть представителем синодального отдела.
Понял. Понял, спасибо огромное. Спаси и сохрани от оскорбленных верующих. Пишет 46-й. Мне вот интересно, а верующие, верующих оскорблял сам Всеволод Чаплин? Ну, своими действиями, своими выступлениями, высказываниями. Тоже интересный момент. 7373948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да.
И, вы знаете, ну, мне он запомнился, конечно же, по делу «Пусть рают».
Так.
Когда он высказывался не просто жестоко, там, жестко, он оскорбительно высказывался. Он фактически приравнял религию, христианство к воинствующей такой идеологии, которая должна была покарать в пользу в угоду власти текущей, потому что протест «Пусть рают» был, безусловно, политический. И они, конечно же, политически какую-то акцию придумали. Ну,
то есть вы здесь скорее Кураева, вот знаете, есть такой Кураев.
Да,
вот,
да, конечно
он говорил по пичику.
Религиозным деятелем настоящим, то есть вот. в той ситуации. А Чаплин был, безусловно, политиканом. Причем, видимо, неудачным. Как
политиканом. Сказал. Вы говорите, понял, спасибо большое. Значит, Чаплин больше всего вам запомнился как человек, выступавший активно против Pussy Riot и с достаточно резкими заявлениями, как я понимаю. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Небольшая ремарочка. У меня была знакомая, так вот ее девственности лишил батюшка святой, молодой, привез на берег, напоил вину.
Послушайте, а какое отношение это имеет к Чаплину?
Они все выступают, что такие они святые и так далее.
Но они не выступают с тем, что они святые. Подождите. У нас даже их не называют святыми отцами. Это в католичестве принято считать священников святыми. У нас как-то нет с этим проблем, насколько я понимаю. У нас нет даже формулировки «святой отец».
Ну, такой формулировки точно нет, но это вообще интересный вопрос, когда мы называем батюшку.
И потом я просто не понимаю, сейчас мы можем... А вот я помню, один, значит, священник на гелике сбил людей. Ну, какое отношение это имеет к Чаплину? А я вот помню сарактажского батюшку, волокли бухим из машины, потому что он пьяным ездил на ней, и увезли в ментовку. А какое отношение это имеет к Чаплину? Мы говорим о Чаплине, о Чаплине. А так можно и Декамерон Боккаччо сейчас вспомнить здесь, да? А вот там было дело. 7373948, телефон прямого эфира. Конкретно Чаплин. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут. Я из Москвы. Очень положительно отношусь к Чаплину.
Почему?
Потому что он является единственным наследником Сергея Доренко. Было объявлено вот буквально на днях.
Вот видите? Вот. Вот видите, я этот момент пропустил просто, я этот момент пропустил, я вам честно скажу.
Вот, было, да? Обратите внимание, он, Сергей Леонидович, дай бог ему здоровья, ему их лет жизни, объявил Фиолу Чаплина наследником, ну, своим единственным наследником.
Ну, даст бог, тогда Чаплин действительно, потеряв работу, не останется без копеечки. Вот, можно так, да? 7373948, телефон прямого эфира. Что вы о Чаплине скажете, плохого или хорошего? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Артем, Москва. Ну, безусловно, безобразный персонаж.
Почему?
Абсолютно компрометирующий. Ну, вот его высказывание было отношение женщин с короткими юбками. Вот человек даже не озадачился вот этим вопросом. Я как юрист вам хочу сказать, что эти короткие юбки... Летом изнасилование происходит намного меньше, чем зимой. Поэтому юбки ни при чем. Этот персонаж месяц назад выступал за внесудебную расправу над людьми, которые подозреваются, и там есть предположение об участии их там в террористической деятельности.
Это внесудебная расправа,
это ужас, это кромешный просто кошмар.
То, так много сказать. Кто выступал? И более того, это мнение поддерживало большинство наших слушателей.
Алексей, но вы же говорите, мы сейчас обсуждаем Чаплина.
Ну да.
Вот, не вправе человек... Ой, занимающий такую позицию, так вольно...
А, то есть не по-православному это, я понял, вот вы что имеете.
Ну, да не только, он безграмотен абсолютно.
А можете привести пример безграмотности Чаплина?
Я вам уже приводил по поводу вот этих...
Коротких юбок.
Коротких юбок, да, абсолютно безграмотное заявление. Ну человек не изучил статистику, с какой стати он так высказывает? На основании чего? Какой материал он изучил?
Ну, понятно. Какие-то странные заявления звучали от Чаплина, и часто они были, во-первых, не соответствовали действительности, как вы говорите, а во-вторых, они, может быть, даже не соответствовали духу православия. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы уточнить предыдущего товарища, который звонил, насчет Сергея Леонидовича, что он его наследник. Он говорил, что вот что есть на мне, что есть у меня в кошельке, это все Чаплина.
А, ну я все, ну вот хотя бы так.
Говорил,
значит,
да.
Будет красивая, хорошая майка, значит, будет у Чаплина. Ну, правильно? Ну все. Значит, но я все-таки хотел бы вернуться, да, не к шуткам, а я бы хотел вернуться к конкретной абсолютно теме. То есть, чем запомнился Чаплин? Он достаточно долгое время занимал эту позицию, высокую позицию. Много заявлений от него звучало. 43% говорят, что человек хороший и работал хорошо. 57% говорит, работал плохо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Знаете, кстати, сейчас Чаплин дает интервью по 107.0 радио.
Ах, предатель. Тогда он действительно гнусный, абсолютно гнусный человек. Да? 7373948, продажный. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Алло.
Пожалуйста.
Нет, не получилось. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Да, ну, знаете, рад вместе со всеми. Конечно, бесноватый тип, наконец, покинул.
А почему бесноватый? Вы так говорите, широко мажете, а почему?
Ну, во-первых, он просто отвратительно выглядел всегда.
Ну...
И чушь, которую он нес, постоянно эти его суждения. Правильно человек говорил и про юбки, и про эти расправы, эти судебные. То есть он как-то выступал даже не церковь, а как палач какой-то.
Как палач, вы говорите. И отвратительно выглядел. Но по поводу того, что кто-то выглядит отвратительно, я не люблю такие заявления. Потому что это, конечно, вкусовщина абсолютная. Кто-то скажет, что Всеволод Чаплин выглядел прекрасно.
Он звучал категорически всегда в своих речах.
У Всеволода Чаплина был хороший крест. Вот,
он обострял.
Облачение было правильное. У него был хороший голос поставленный. Да, вот я из плюсов сейчас хочу Всеволода Чаплина назвать. Он был. Вот, молодец. Не знаю, я вот, честно говоря, почитал его заявление, и если бы их разбирать, каждое в отдельности, и ставить на голосование, у меня есть такое ощущение, что в большинстве своем вы бы заявление Всеволода Чаплина-то поддержали.
Это дело не в том,
вопрос
поддержали
в том, что
мы
эти
или
заявления
нет,
не соответствуют якобы его должности, по вашему мнению.
Это во-первых.
Ну да, но тем не менее, так он народный был. Он же вашими устами говорил, понимаешь, от
нет,
народа.
Нет, он должен был говорить о церкви.
Ах, он должен был говорить. А церковь это
и
что?
И он и говорил о церкви.
А церковь-то это что?
И говорил о церкви.
Церковь-то это народ. Все, сейчас давайте небольшая пауза, а после этого в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. 8 баллов пробки в Москве на данный момент, и вы можете рассказать, где вы едете. И что видите? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, вечер добрый, Дима Борисович, постоянный клиент и слушатель.
Пожалуйста,
быстренько говорите. Ехал сегодня днем 45-50 минут от Курской до Тверской, и от Тверской до Курской за 20-25 минут в обратную сторону. Просто великолепно.
Понял, спасибо огромное. Дмитрий Борисович меня убедил, как клиент. И я подумал, а где? 7373948, потом поправился, говорит, слушатель. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Заур.
Да.
Где я, господи, Шереметьевская улица в сторону Трешки, плотно, Трешка плотно, Садовая улица, все очень плотно, и вообще все плотно.
Ну, это может быть даже...
Я плотно всех люблю, ура!
Понял, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Елена. Конечно, он хотел склониться к католицизму, а ему не дали.
Дай бог, Елена, дай бог, спасибо огромное, и да прибудь в своем силах. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, это Гоша.
Да, Гоша,
мы
пожалуйста.
Мы тут с товарищами по движению куражимся на Патриарших прудах на Большом Каехинском переулке по чайной ложке в час.
Понял, мучитесь, да, Гоша, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Добрый.
От Молодогвардейской в сторону Волоколамки МКАД, как обычно, мертвый.
Мертвый МКАД. 7373948, а где вы едете, алло?
Добрый день, Виталий Балашиха. От Перова до Балашихи за 15 минут, даже не свойственно.
Это что-то очень хорошо, да. Я вам скажу.
Ну,
это прекрасно.
Да.
Слушайте, может быть, съездить в Перово мне все-таки? 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Артур.
Да, Артур.
Якиманка в сторону центра плотно стоит, вообще не двигается.
Не двигается Якиманка в сторону центра, понял, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Тимур. Трешка около Нижегородки стоит и... Сейчас передо мной 4 крысы пробежало прямо по дороге.
Это важно, это важно. Спасибо большое. Такое интересное замечание. И крысы пробежали. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва. Да. Волгоградка. Значит, от третьего кольца до текстильщиков 1.5 часа. Что случилось? Вообще понять невозможно. Говорят, светофор сняли в текстилях.
Да нет, говорят, там тоннели открыли сегодня новые.
А, то стало лучше.
Да, тоннели открыли, чтобы вам легче было ехать. Ладно, Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.